Глава 4. В дебрях. По возвращении из Каркаролинска Абай остался на зимовье в Жидыбай с матерью и бабушкой, никуда не выезжая. До самой весны его единственным занятием было чтение книг. Впервые после медресе он принялся за них серьезно и читал целыми днями. Кое-что из арабского и персидского языков он за это время успел уже позабыть. Ему помогали словари, взятые у Габитхана. Мулла Габитхан был большим любителем книг. В его собрании Абай нашел произведения Фердауси и Низами, Физули и Наваи, Джамшид и «Тысяча и одна ночь», «История Табари», «Жусуп и Зулейка», «Лили и Мачнун», «Кер-Аглы». Абай читал их, не отрываясь. По вечерам между чаем и ужином он пересказывал матерям понравившиеся ему места из прочитанных книг. Зере, видя, что Абай увлекается книгами, как-то сказала ему:
«Это хорошее дело, сын мой. Мало ли на свете людей, у которых в голове нет ничего, кроме еды и сна. Всю жизнь они суетятся без толку. И так и остаются пустоголовыми бездельниками. Не будь похож на них. Не расставайся с этими мудрыми листами».
Такое уважение бабушки к его книгам обрадовало Абая. Он еще больше углубился в чтение. Его занимательными рассказами, которые повторялись теперь ежедневно, заслушались все. И матери, и слуги, и дети. Айгыс тоже стала заглядывать к ним и слушала Абая часами. После того, как у нее отняли камшат, она стала задумчивой, побледнела, поблекла. На прекрасное лицо ее легла тень глубокой печали. Как Абай понимал ее. Когда она приходила послушать, он рассказывал с особенным старанием и охотой. Абай становился превосходным рассказчиком. Даже Габитхан с интересом слушал его. Одно плохо. К весне все книги были прочитаны. Абай кончил свои пересказы, и теперь весь аул осаждал чабанов и соседей, в свою очередь пересказывавших то, что они запомнили из истории Абая. Но они не умели говорить так, как Абай. Уджан шуткой прерывал их. «Скоро лето. Скот уже ягнится, время рассказов прошло. Если мы будем продолжать, зима затянется. Не надо». Но самого Абая Улджан редко просила повторить наиболее понравившиеся ей истории. Габитхан и Абай раздобыли кое-какие книги у мул и набожных книголюбов. Раз Габитхан даже съездил в Карашака, в аул Кунанбая, и привез оттуда полный мешок книг. Кунанбай получил их еще в Каркаролинске через мулу Хасена. Но когда однажды Абай попросил их у отца, тот ответил: «Оставайся у меня и читай вслух. А если хочешь получать удовольствие один, не дам». Абай не хотел жить у отца и лишился новых книг. Теперь Габитхан сумел уговорить Кунанбая и выпросил их. Эта добыча была драгоценной и для Абая, и для всего дома. Но, к несчастью, отец вызвал Абая в Карашака, и ему пришлось уехать. Едва Абай появился в ауле Кунка, отец послал его с поручением к Кулин-Шаку, одному из старейшин рода Торгай. Абай постарался в точности запомнить поручение отца и в тот же день выехал в сопровождении посыльного Карабаса. Аул Кулин-Шака находился неподалеку. После захвата земель бокенши осенью к роду Торгай перешли западные склоны Карашока, где раньше находилось зимовье Кодара. Доехав до него, Абай остановился на могиле Кодара и Камки и совершил молитву. Страшная картина стала перед его глазами, так отчетливо, как будто он видел ее только сегодня. Весь ужас, боль, горькие слезы, пролитые им в тот день, все снова поднялось в его душе. И когда они подъехали к аулу Куленчака и спешились, юноша был холодно сдержан и молчалив, как взрослый. Здесь жили еще в зимних помещениях. Обычно, чуть станет потеплее, юрты ставят подле построек и переселяются туда. Но Куленчак оставался в доме. Абай приехал с поручением Кунанбая, и Куленчак встретил его, как взрослого, несмотря на его юный возраст. Когда гости сели и взаимные расспросы о здоровье и благополучии закончились, Куленчак повернулся к своей жене.
«Эй, хатын, ставь котел гостям!» — приказал он.
Хатын — жена. Из пяти богатырски сложенных сыновей Куленчака, прозванных пятью удальцами, дома находился только Манас. Это был действительно настоящий богатырь. Огромный ростом, с открытым красивым лицом, молодой, крепкий. Манас сидел молча, тихо перебирая струны дамбры, и время от времени бросал на гостей недружелюбный взгляд. Чай был готов. Молодая жена Манаса разослала скатерть и приготовила посуду. У нее было продолговатое лицо, прямой тонкий нос и истинно черные волосы, чуть выбивавшиеся на висках из-под головного убора. Абай невольно залюбовался ею. Она подкупала своим врожденным благородством, удивительной опрятностью, сдержанной заботой о гостях. Каждое ее движение было полно скромного изящества. Когда она разливала чай, Абай наконец приступил к делу. «Куленчак, ага!» Куленчак повернулся к нему, вынул рожок, постучал по нему ногтем, взял щепотку табаку и с наслаждением затянулся. «Отец посылает вам салем».
«Да будет здоров и он!»
«Он передаст вам через меня обурочище Беткудык. Раньше он принадлежал роду Борсак, теперь перешло к Акберды вместе с зимовьем. А в прошлом году вы пользовались им по соглашению с арсаками. Теперь Акберды обратился к моему отцу. Как бы опять Куленчак не поставил там весной юрты. Я хотел бы, чтобы эта земля отдохнула, а осенью возьму ее под покос. Пусть Куленчак не ставит там аула». Он просил об этом через моего отца.
«Акберды для меня мало, значит. Что думает твой отец?»
«Отец поддерживает Акберды. Он прислал меня просить, чтобы вы туда не кочевали». Абай говорил уверенно, спокойно, деловито, с достоинством взрослого человека. Куленчак молча кивнул головой и невесело усмехнулся.
«Обещаю».
И он подсел к пиалам. В ожидании его ответа Абай тоже принялся за чай. Уже две пиалы были выпиты, а Куленчак все еще молчал. Внезапно он резко повернулся к Абаю.
«Вот что, сын мой, хорошо ли твоему отцу известно, как обстоит дело с Беткудыком? Когда им владели борсаки, я пользовался этой землей по очереди с ними. Сено мы делили пополам. Знает ли он об этом?»
«Знает. Он говорит так. Одно дело собственность, а другое — уговор. Хозяевами этой земли были барсаки. Куленчак пользовался ею не как хозяин, а по договоренности с владельцами. Если он сумеет договориться с Акберды, может пользоваться по-прежнему. Пусть только помнит, что земля теперь принадлежит Акберды», — закончил Абай.
«Одним словом, хозяином коня будет Акберды. Захочет — посадит на сзади. Не захочет — иди пешком. Скажи лучше прямо. Распрощайся с Беткудыком, хоть он и рядом с тобою».
Недовольно отрезал Куленчак. Абаю была понятна его обида. Сам он не стал бы притеснять его. До этого юноша не сознавал всей тяжести порученного ему отцом дела. Только теперь, увидев расстроенное лицо и возмущенный вид своего почтенного собеседника, он понял, что возложил на него отец. «Я только передаю вам поручение отца. Остальное вашей воле, решайте сами», — сказал он.
«Что ж делать?» — вздохнул Кулинчак и горько усмехнулся. «Не знал бы я беды, если б не было Акберды».
Острое словцо Кулинчака понравилось Абаю. Он тотчас подхватил. «Не сберечь от Акберды ни земли, ни воды, ни луны и ни звезды. Богом дан нам Акберды». Имя Акберды значит «подаренный Богом». Шутка Абая рассмешила всех. Жена Манаса, разливавшая чай, даже причмокнула языком от удовольствия и засмеялась, бросив восхищенный взгляд на Абая. Кулинчак с довольным видом откинулся назад.
«Сын мой, ты ловко сказал. Дай бог, чтобы слова твои дошли до Акберды».
Он перевел разговор на другое и начал расспрашивать Абая о его семье, о старой Зере, об Улжан и под конец задал вопрос. «Скажи мне, свет мой, как поживает малютка, которую недавно отдали Божею? Говорили, бедная Айгыс совсем убита горем». Вопрос был неприятен Абаю. Он расстравлял его душевную рану. Абай промолчал, но Кулинчак продолжал.
«Род Божей, кажется, недоволен тем, что не получил настоящего выкупа за обиду. Я слышал, твою маленькую сестру держат в черном теле. Медная Айгыс, наверное, догадывается об этом. Как она себя чувствует?»
Но юноше не хотелось отвечать. «Аксакал, скажите, почему ваших сыновей называют Бескаска?» — в свою очередь спросил он. «Мы вчера спорили об этом с Айгыс. Бескаска — непереводимая игра слов «пять лысых» или «пять удальцов». Кулинчак понял, что Абай избегает ответа на его вопрос, и невольно подумал: да он сообразительный. Какова выдержка? Уже приучили все скрывать. Он усмехнулся.
«Сами-то они думают, что они пять батыров», — кивнул он в сторону Манаса. «Не знаю только, кого покорили эти батыры. Так, пустые слова. Когда бокинши не хотели уступать зимовью и заявили: умрем, но карашока отстоим, я по первому слову твоего отца прилетел туда со своими пятью. Надеялся, что получим хоть клочок земли, которая осталась без хозяина. Ха, вот и получили. Камни в лоб получили эти пять батыров, вот что», — закончил Кулинчак, снова возвращаясь к неприятному для Абая разговору.
Пословица говорит: у разоренного народа не бери и бульдарги. Бульдарги — ременная петля на рукоятке плети. Пословица говорит: у разоренного народа не бери и бульдарги. Кому пойдет впрок добыча, взятая у ограбленного бокинши? — убежденно сказал Абай. «Да они и не чужие вам, а сородичи». Но Кулинчак был другого мнения, хотя Манас и его жена вполне соглашались с Абаем. До самого конца беседы он неизменно сводил разговор на свои обиды и ворчал на Кунанбая. Абай понял, что Кулинчак возмущен главным образом тем, что при разделе награбленных земель его обошли. Юношу поразила эта беззастенчивая алчность.